Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток всем нашим радиослушателям, а также всем, кто видит нас в интернете, на странице Facebook и в YouTube, на наших каналах. И мы рады вас приветствовать, дорогие друзья. Сегодня у нас эфир будет посвящен спорту. Но не шахматам, которые у нас стоят вот на столе, и кто нас видит, может их видеть. А мы будем говорить сегодня о футболе. Ну и о футболе мы будем говорить со специалистом, ну, высочайшего класса. Вячеслав Еремеев сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый вечер всех, кто нас слышит, видит. Рада вас всех слышать и видеть. И всем мира и добра.
Вячеслав, я рад, что вы откликнулись и пришли на вот этот вызов, на сегодняшний эфир. Естественно, почему мне захотелось? Потому что сейчас проходит чемпионат Европы, который был отложен на год и вот со смещением, с таким. Но тем не менее, он проходит в разных странах. И наша сборная Украины, она прошла в 1/8 финала. Это, в принципе, событие уже такое историческое, это впервые, наверное, да, вы больше знаете, я могу ошибаться, поэтому я буду вас очень много вот спрашивать и о украинской сборной, и о мировом футболе, и о вас. И вот, тем не менее, вот о украинской сборной мы поговорим чуть попозже, я хотел бы вас представить. Самое основное, что я хотел бы о вас сказать, что вы человек верующий. И не просто так, знаете, формально перекрестившись, вы ходите на поле, но вы глубоко верующий человек, для которого вера в Бога является фундаментальной. И, а также вы, у вас двое детей и уже двое внуков, и тренируете детей, а также один из первых легионеров в нашей стране еще в 90-е годы, когда первые только ласточки улетали за рубеж играть в европейских клубах, либо в других странах. Вы были одним из первых, вот тот человек, который пересек границу нашей родины с целью работы за рубежом в европейском клубе. И вы, я насколько знаю, не в одной стране работали и не в одном клубе. В Венгрии только три клуба, в которых вы играли.
Четыре даже.
Даже четыре. А вот скажите, это тот период, когда Лобановский уехал, насколько я могу ошибаться, но, по-моему, куда-то он уехал или в Арабские Эмираты поднимать команду.
В Саудовскую Аравию.
В Саудовскую Аравию, да. Это вот примерно середина 90-х годов. Вот расскажите об этом периоде, и если можно, может быть, в целом о вашей карьере, с чего все началось, как вы пришли в футбол.
Ну, если коротко, так можно о футболе очень долго говорить. Если коротко, то начинал играть с первого класса. Пришел сам в футбол, никто меня не вел, как сейчас модно приводить, чтобы родители приводили. Пришел сам, потому что мне это хотелось, и я как бы хотел играть в футбол. Но в первый раз, когда я пришел, меня не взяли. Соответственно, я тогда расстроился, пришел домой. Тогда папа мой сказал, ну, выбирай другой вид спорта. Раз тебя не выбрали, значит, ты слабый. Я занимался 2 года спортивной гимнастикой до 3 класса, и все-таки в 3 классе все равно в моем сердце как бы было это всегда, чтобы поиграть в футбол. И мои друзья, которые там уже играли в секции, они просто пригласили меня еще раз, говорят, иди попробуй, у тебя получится. И в итоге я 2 раз попробовал, и меня взяли в команду. И, соответственно, я играл на юношеском уровне, потом перешел уже на выпускной, когда был уже переход с юношеского во взрослый футбол, или можно сказать профессионально. Я заканчивал ЦСКА Москва, это было в 89 году. И после этого там был тренер такой, вы знаете все, он играл тут в СКА Одессе, это Тарханов Александр. Он ехал сюда в Одессу и сказал, у тебя есть 2 варианта служения в армии и играть в футбол. Либо ЦСКА Москва, либо СКА Одесса.
Ну, ЦСКА, для тех, кто не знает, это центральный клуб советской армии.
Это оба армейские команды, да. Поэтому был тогда еще Советский Союз. Я даже не раздумывая, я сказал Александру Федоровичу, что я еду в Одессу. И первый мой город, можно сказать, первый самолет, первый город, куда я прилетел, это была Одесса.
И это сколько лет было вам?
Это было 19 лет мне. 89-й год.
Да. И с этого вот началась жизнь в Одессе.
Да, можно сказать, началась жизнь в Одессе, можно сказать, началась профессиональная жизнь, футбольная жизнь. И все вот эти вот, можно сказать, взрослые вещи, как мы говорим, когда взрослеет юноша, они все приходили здесь в Одессе.
А как получилось? Ну, и в Черноморце вы играли,
ну,
да?
Ну, после СКА Одессы, соответственно, у меня был небольшой вояж по России, там это Ростов, Воронеж, и, соответственно, потом...
А в Ростове это какой клуб?
Это Рассельмаш был. Рассельмаш, они, да, раньше, ну сейчас Ростов называется.
Да, да, да.
Вот, поэтому был и Шинник Ярославль. Но это коротко все. И в итоге, видно, Богу так было предопределено, чтобы я вернулся в Одессу. Хотя я не хотел возвращаться в Одессу, я хотел играть либо в Москве, либо где-то за рубежом.
В Одессу, в Черноморец. И это 90-е годы, это еще как бы Черноморец тогда был сильный.
Да, да? 90-е годы, просто я играл в СКА Одессе, и в 92-м году Советский Союз развалился, был чемпионат Украины, был чемпионат России. И на все наши игры, когда мы играли за СКА Одессу, приходил, ну, уже покойный Виктор Евгеньевич Прокопенко, это мой тренер, который был в Черноморце, плюс Семен Васильевич Альтман, плюс Пласкина, это все игроки известные, которые, я думаю, в Одессе все их прекрасно знают. И они ходили на все наши игры, и когда закончился чемпионат, то Виктор Евгеньевич послал, можно сказать, начальника команды Пласкина, чтобы он поговорил со мной, чтобы я перешел в Черноморец.
А как получилось, как вы попали в Венгрию?
А после в Черноморце, соответственно, я перешел в 92-м году, я уже был в Черноморце. В 94-м мы выиграли, если все вы знаете, Кубок Украины, мы выиграли бронзовые медали. И, соответственно, после этого удачного сезона Виктор Евгеньевич Прокопенко, его пригласили в Ротор Волгоград, он ушел, он красиво со всеми попрощался. Соответственно, в финале чемпионата, когда мы играли, ну, кубка финала, там меня приглашала команда израильская, уже с контрактом, но Черноморец не хотел меня отпускать. Ну, я тоже не знал, что Виктор Евгеньевич уйдет. Виктор Евгеньевич ушел, пришел новый тренер, все его тоже знаете, Леонид Васильевич Буряк. Соответственно, как бы...
Это тот Буряк, который,
да,
играл,
да,
в «Динамо Киев».
Да, которого... Это наш Буряк, который с Лузановки, это тот наш Буряк.
Вот, здорово. Это легенды, да, легенды футбола. Да, я помню, я был маленьким и вырезал из газет, да, советских вырезки о футболе. Был «Советский спорт» и были в «Труде», в «Известиях», в таких вот...
Вот мне довелось такими, статьи, можно сказать, легендами поработать. Они были моими тренерами, можно сказать, на тот момент,
да,
наставниками именно в настоящем футболе. Вот,
да, наверное, сейчас это сложно понять, но вот я помню, в детстве мы вырезали, делали вырезки с фотографиями,
делал, да,
в тетрадь наклеивали,
да, наклеивали,
что-то подписывали, какие-то свои комментарии.
Ну да, это кто очень любил, я думаю, у меня точно так же было. И журналы, раньше не было цветных журналов, мы покупали футбол, хоккей, этот газету, вырезали тоже, все делали, приклеивали. У кого-то какие-то были свои
кумиры.
Да, кумиры, любили кого-то, кого-то больше.
Ну, я честно скажу, я фанат был «Динамо Киев» всю свою жизнь, с детства. И, ну, сейчас я меньше слежу за футболом, но тем не менее, как-то «Динамо Киев».
Ну, раньше, как бы говорили, есть два стиля. Есть «Спартак Москва», это стиль такой более короткие стенки, это средний мелкий пас. В основном за счет контроля мяча. И есть стиль «Динамо Киева».
Контратаки.
Это сильно, это мощь, это скорость и прессинг по всему полю. Это был «Динамо Киев». Соответственно, я как бы... Понятно, что сейчас современный футбол – это как раз в комплексе все. Вот те команды, которые умеют это в комплексе все объединить и добиваются хороших результатов. А раньше как бы были вот именно такие, видно, четко и ясно определены стили команды. Либо «Спартаковский» стиль говорили, либо «Динамо Киев».
Ну, вам какой ближе стиль?
Мне больше, конечно, я игрок такой позиции под нападающими, как раньше говорили. Сейчас, как говорят, «десятка». Вот, это больше мне, конечно, спартаковский стиль нравится, да.
Я
любил, даже тот же Семен Ильич Альтман там говорил, что я там называл, меня в футболе есть такое выражение, как полотер, передерживаешь мяч, много с мячом возишься и так далее, и так далее.
Ага.
Но Виктор Евгеньевич Прокопенко говорил, если это приносит результат, почему бы нет?
Да, это поэтому, самое главное.
Да, он говорит, вас... если он отдал голевой или забил, то
у вас почти 100 голов за карьеру.
Ну да, я как бы не нападающий, поэтому как бы моя задача была, как, например, на этой позиции, это больше отдавать голевых.
И почти 500 матчей, да,
да,
вы сыграли,
да,
в клубных турнирах.
Да.
Ну, друзья, ну, у нас, я хочу сказать, что для меня вот сейчас то, что мы общаемся, это я соприкасаюсь с легендарным футболистом, и хотел бы, чтобы вы, ну, реагировали, если у вас есть вопросы, либо комментарии, пишите нам под нашим эфиром в Фейсбуке и в Ютубе, мы с радостью и прочитаем, и передадим привет, если вы захотите, либо задавайте вопросы, мы их тоже постараемся озвучить. Но, тем не менее, я хотел бы продолжить нашу дискуссию, и, ну, опять же, такой вопрос. Вот мы уже заговорили о, так скажем, школе «Динамо Киев» или такой стилистике, да, игры, да, и да. «Спартака». И это же противостояние было советское такое, да. Долгие-долгие годы, противостояние с двух великих команд. Да. Даже на уровне сборной Советского Союза всегда стоял вопрос, кого же вот будет больше. Да. И как
или
правило,
«Динамовцев» или «Спартаков».
Да, и как правило, всегда, по-моему, вот последний, всегда «Динамо Киев» были большинство, да. Начиная там и с вратарей, и
ну, потому что я немножко как бы скажу, почему. Это мое мнение уже, как будучи тренером, я уже теперь понимаю, почему. Потому что, как бы, по сути дела, знаете, когда уже сил не остается, когда уже у тебя нету сил в ногах, как бы, и уже техника не сильно применяется, то наперед выходит что? Сила, мощность, выносливость. А динамовские киевские игроки, они всегда этим отличались. И за счет них и сборная Советского Союза вылазила, за счет них, соответственно, мы добивались результата. Потому что на одной технике, знаете, как я сейчас понимаю, ну, далеко не выйдешь, можно так сказать, если, чтобы люди просто понимали это. Поэтому и сейчас, если сейчас мы видим очень современный футбол, это очень мощный, сильный футбол, это большие скорости. И то есть футболисты должны быть настолько мощными, чтобы выдерживать такой темп. Поэтому я и говорю, почему, что кто сможет вот эти все стили, соответственно, объединить, и сделать комплексное, соответственно, та команда очень хорошо смотрится, и мы на примере это видим, что даже есть команды, которые, да, вот сейчас мы смотрим чемпионат Европы, вроде как бы Дания, Эриксен как бы лидер, случилась такая ситуация с ним. Но команду это, наоборот, объединило, у них есть дисциплина, есть сила, есть порядок, и, соответственно, команда добивается, вошли в 1/4. То же самое мы смотрим Чехословакии, да, Чехия, вроде как бы на предварительном ничего не предвещало, все ставки, я думаю, все сделали на Нидерландов.
Да, ну, я был уверен, что голландцы выиграют, но, сейчас, но опять же, вот давайте поговорим о судействе, да. Немного, может быть, но тем не менее, мы до эфира уже это обсуждали, но я думаю, что это важно вот повторить для слушателей, думаю, будет это интересно. Вот для меня было открытие, да, что вот у нас в стране, да, возглавляет судейскую, эту, как сказать, это академия,
ну,
или
что. Ну, она
это?
Как не федерация.
Федерация, да, судей, да.
Да? Да, да.
Легендарный судья, которого многие помнят еще с 90-х годов, он блестел своей лысиной. Да. Вот, можете рассказать вот о традиции, а вот формировании судейства в стране и как важен правильное решение судей. Потому что вот по вчерашней игре с голландцами мне показалось, что российский судья, ну, совершил немножко ошибку, переборщив с наказанием,
да,
за то, что произошло, да, там, да. Понятно, что было столкновение, и он пытался сорвать атаку, понятно, что он там сыграл рукой, но опять же, он был толчок в спину, он, падая там опорной рукой, мог задеть этот мяч, тут все нужно расстроить. Но на какой результат? Вот эта ошибка судьи, либо, ну, пусть не ошибка, решение судьбы, на мой взгляд, повлекло вот как раз, ну, по результату мы видим, что сборная из-за одной ошибки, из-за одного решения, из-за одной ситуации полностью была переиграна партия. Почему? Потому что, ну, играть на одного игрока меньше в составе, конечно. Потеряв игрока, это, ну, несоизмеримо.
Ну, я с вами согласен, 100% это перебор. Знаете, как бы судьи сейчас хотят показать свою значимость. Если так вернуться, то нужно из глубины вернуться. Во-первых, ну, мое мнение, как футболист, я думаю, футбольный круг весь, и меня поддержат те, кто на любом уровне играл в футбол. В любом случае, судья, профессиональный судья, который судит на таком высоком уровне, я считаю, что он должен все равно в любом случае хотя бы хоть мало-мальски играть в футбол. Для чего?
Вот
многие скажут, ну это все не... Я объясню, почему.
Хотел спросить, вот Калина, который сейчас в Украине возглавляет вот этот комитет, или как это правильно называется, да. Это институт судейства, да. Да, так скажем. Он играл в футбол?
Честно говоря, его историю не знаю. Я вообще как-то по сути не сильно в них вникаю, потому что понятно, что они влияют на ситуацию. Но
он одиозная личность. Я помню, что у него там тоже были такие очень спорные решения, которые повлекли каким-то вот таким, опять же, ну, необратимым результатом.
Я к чему и говорю, потому что судьи, они считать, хотят показать свою значимость.
А Зидана не Галина случайно с поля удалил? Не помните, нет, когда, не вот этот, когда игра головой была, ну, да, в грудь итальянца?
Ну, там как бы, да, он не сдержал свои эмоции, но, соответственно, там как бы не надо было себя вести. В принципе, там, если так разобраться, то красная карточка по существу, поэтому как бы она оправдана была.
Почему? Ну, а вот опять же, вы человек верующий,
да.
И вопросы этики, морали, вопросы поведения, это для вас, ну,
конечно,
такие острые вопросы.
Да, да.
И вот, вот эти ситуации, да, насколько этично, да, реагировать, не реагировать, поведение противника, когда, ну, вот с Зиданом там была яркая ситуация, когда, ну, был то ли мат, то ли оскорбления какие-то, да, такие острые оскорбления, да, там уже и по губам читали, и по этому липсингу пытались восстановить каждое слово, которое было произнесено. Насколько это уместно вообще в футболе? Футбол — это же вроде благородная игра. Должны,
ну,
уважать,
знаете,
противника.
Футбол — это все равно в любом случае любая, наверное, спортивная игра, которая играется на результат, она ведет к чему? Что это идет борьба, противостояние. И оно все время должно заканчиваться. Если просто выйти, даже я всегда говорю, если во дворе даже ты выходишь, ты все равно хочешь победить. И каждая команда, которая выходит, она хочет победить. И она делает для этого все, что она может. Соответственно, страсти кипят, в итоге все возвращает. У меня тоже много моментов было, когда люди знают, что ты верующий человек, например, бьют тебя сзади, как ты будешь реагировать. Но Бог дает такое, знаете, терпение. Да, я не говорю, что я там пропустил это и все сразу это. Но я мог, соответственно, грубо говоря, не ответить, как бы сказать, отомстить. А просто сыграть в другом эпизоде в соответствии с правилом, жестко, но по
правилам.
В рамках правил.
И без оскорблений.
И без оскорблений.
Значит, это тоже возможно.
Конечно.
Ну, опять же, я знаю десятки футболистов, которые, ну, так скажем, как сказать, декларируют свое да, отношение к вере и отношение к Богу. Мы знаем и Кака, и там, ну, наверное, чуть ли не вся сборная Бразилии в 90-х годов и там 2002 года, да, когда победа была бразильской сборной на чемпионате мира. Отдельные футболисты, личности, да, и вратарь сборной США, и даже корейские футболисты, и, ну, множество футболистов, да. Мы не будем сейчас там прям конкретно перечислять по именам, вот, и, ну, по их игре это же видно, вот Кака, на мой взгляд, десятки были моментов, когда, ну, против него фалили просто вот,
можно сказать, ломали его, да,
ломали, да, и, тем не менее, он не реагировал как-то, не озлоблялся, не отвечал, да, не
лез. Вот это и говорит о том, что это глубоко верующий человек, который чтит Господа, который старается жить по заповедям.
Насколько это в игре важно, насколько это в жизни помогает, вот расскажите об этом, вы же как раз этому учите, наверное, и детей,
да,
и на поле.
Ну, это, конечно, без этого нельзя. Знаете, как я вот недавно читал Библию, может, кто-то из слушателей или зрителей читает, там в Экклесиасте есть в конце последние такие хорошие слова. «Выслушаем сущность всего, да, бойся Бога и заповеди его соблюдай». Написано: в этом все для человека. Это написал человек, у которого было все. То есть для человека вот это все, что нужно. И, соответственно, Бог, когда мы это делаем, Бог нам помогает. И даже в таких ситуациях, как вы говорите, там бьют нас, ломают, мы все равно спокойно на это реагируем. У меня была такая ситуация, я уже стал тренером команды. Знаете, как и у меня был доктор, который, ну, практически во всех российских командах премьер-лиги работал. Он сам с Дагестана. И первый тайм команда просто провалила полностью. И он ждал, что я скажу в перерыве. И когда мы 2-0 проигрывали, в итоге, ну, вот я вам говорю, как сейчас, Бог дал такие слова, я даже сам не знаю этих слов. Сейчас я их даже не помню. Но эти слова были такие, что они взбодрили всю команду. В итоге мы выиграли 3-2. И когда после игры подошел ко мне этот доктор, он сказал: Николаевич, говорит, ну, я со многими тренерами работал, но чтобы так и без мата взбодрить команду, ну, говорит, я не знаю, я такого не видел. Я говорю, это Бог помогает. Вот даже в такой, можно сказать, простой ситуации, да, Бог помогает, как мы говорим, почему футболисты, есть такое выражение, я когда играл в СКА-Одессе, там говорили, футболист без мата, как солдат без автомата. Вот даже такие выражения были, знаете.
Ну да.
Поэтому
да.
Бог помогает во всем, я это вижу в своей жизни, и как бы всегда, когда ты уповаешь, надеешься на него, Бог всегда помогает.
Но Бог же не помогает с результатом в матче, да? Нет же какой-то манипуляции в этом, чтобы Бог помог победу одержать, да? Это получается, если выйдет две команды, которые все искренне верующие, тут как бы будет
у меня, знаете, такое неловкое положение. Я люблю своим командам говорить, что коня приготовляют на день битвы. Есть такое местописание в Библии, коня приготовляют на день битвы. То есть мы можем готовить, мы можем все готовиться, но победа написана от Господа. И даже если команда проиграла, ничего страшного в этом нет.
Ну, насколько это вот, вы прям видите в этом руку Божью, да, в результате матча?
Ну,
Все-таки это такой философский вопрос, в котором, наверное, каждого индивидуальное состояние, моральное, там, духовное состояние и физическое в том числе, наверное, и является результатом матча.
Ну, знаете, когда команда есть командный дух, как мы говорим, да, если командный дух есть, если один, как мы раньше говорили, один за всех и все за одного, то есть если есть взаимопонимание, взаимопостраховка между игроками, нет каких-то между ними там, каких-то разладов или, как мы говорим, ссор каких-то, то это объединяет команду, и в итоге это приносит победу.
Мне вот на ум приходят десятки, наверное, или сотни игр именно «Спартака». Вы, наверное, помните тот период, когда у них был вратарь Филимонов.
Да,
и
когда ему Шевченко гол забил. Да?
До этого даже были моменты. Вот именно как раз вот этот момент очень важен, что я смотрел много матчей, и Филимонов часто, ну, видно было по губам, он просто матом крыл своих же коллег, да, там, своих... Да. Там, защитников и тех же нападающих, отправляя их
в
бой.
Ну и до сих пор это происходит, к сожалению.
И вот было феноменально, когда вот после игры, когда Шевченко забил ему со штрафного гол, да, это что у нас было?
Это был отборочный, по-моему, на чемпионат мира.
И
Россия не прошла, Украина
именно
прошла.
И после этого гола. И это была настолько безумная ошибка Филимонова.
Да.
И надо было видеть его лицо. И, ну, вообще, была, после этого, насколько я помню, его карьера просто, она рухнула.
Да.
И поменялся он и в лице, и в выражениях, и вся... Ну, я не помню, вот не отслеживал дальнейшее,
совершенно,
но, по-моему, там
он
даже парадоксальность
играл.
Была. Он даже, по-моему, в «Динамо Киев» играл или где-то в Украине в каком-то из клубов.
Да,
может быть, я ошибаюсь, но где-то в Украине он потом после этого его пригласили, что-то он там год или два
поиграл. Да, вы правильно говорите, карьера его
и потом забыли.
Пошла.
Вот, но насколько все-таки вот это состояние, да, правильно состояние духа, когда ты не раздражаешься, когда ты держишь под контролем свое, ну, как бы, состояние духа, души и эмоции, ты можешь ими обладать, оно играет огромную роль на поле. Потому что даже, ну, множество мы в Ютубе видим моментов, когда, опять же, неправильное поведение противника приводит к наказанию тех людей, которые хладнокровно, не реагируют, но добиваются результата
как мы говорим,
своей игрой.
Что сеешь, то и пожинаешь, как мы говорим. Ну, я, знаете, как 100% Бог помогает в этом. И действительно, даже вот мы смотрим недавно чемпионат, да, Европы, сейчас сборная Венгрии, там капитан, как он типа свою команду собрал. Я почему говорю? Потому что если человек чист, если у него действительно дух в нем такой есть, боевой, победный,
но венгры
сказать,
бойцы?
Да, да, да.
Вот
мне было за них очень приятно, потому что я все-таки там 7 лет отыграл, и, по сути дела, там помощник этого тренера главного, это тот игрок, который еще играл со мной.
Вы с ним были в одной команде?
Да, там их помощник. Поэтому мне за Венгрию, я всегда смотрю, переживаю за них, как бы мне нравится вообще развитие их футбола, в принципе, они сейчас на подъеме. Можно так сказать. Я это к чему говорю? Что даже если тренер, вот обязанность тренера или как того же капитана, то, что капитан, он должен вот этот вот дух свой передать каждому игроку. И когда это происходит, соответственно, команда выходит. И вот на примере той же сборной Венгрии, которые не могли обыграть чемпиона мира, сыграли с ними 2-2. То есть мы это видим. То есть когда вот такой дух, можно сказать, как мы говорим, чистый дух, который наполнен, ну, нельзя сказать, если человек неверующий, но все равно, если он делает правильные вещи, в нем этот будет дух.
Ну, многие футболисты перекрестятся, молятся даже, глаза закрывают, и выходя на поле, и...
Ну, главное, чтобы, я, мое мнение, если спросить, главное, чтобы это не было просто какой-то традицией, просто какой-то, вот знаете, я вот...
Ну, суеверие своего
рода. Да, как есть люди, я вот сделал это, и будет это, вот сделал это. Нет, это должно
быть сердце. Крестик поцеловать там, да, или землю. Вот, а что значит, вот они выходят, землю целуют?
Ну, это типа многие так...
Дань земле, траве.
Нет, это многие как бы от травм. Многие, что так вот, если ты...
От травм.
Да, чтобы не было травм.
От сглаза, да. От травм.
Ну, грубо говоря, да. Это,
ну, это по сути суеверия, да, какие-то простые, примитивные. Вячеслав, мне очень понравилось, что вы цитируете Писание, и причем так с легкостью в диалоге. Видно, что вы читаете его не раз в год там, по праздникам, а регулярно. Как часто вы читаете Писание?
Ну, каждый день.
Каждый день читаете? Конечно. И каждое воскресенье посещаете,
конечно,
церковь?
Конечно.
Я слышал, что вы даже проповедуете.
Ну, нельзя так сказать, что это прям я какой-то там проповедник супер.
Когда, но бывает вдохновение.
Да, да, когда пастор дает,
дает
слово, дает
общине.
Возможность, да, в общине.
В Одессе.
То, да, да, да. То Бог иногда дает слово, которое хочет он сказать, не я, а он хочет сказать через меня. И слава Богу, получается.
Расскажите, есть ли в вашей карьере уже какие-то молодые ребята, которых вы выпустили, тренером которых вы были, которые где-то уже играют вот в чемпионатах?
Ну, в чемпионате Украины играют мои воспитанники. Ну, в Черноморце это Штагрин Андрей, все знают, кто сейчас
ваш
здесь.
Ваш воспитанник?
Да, да, это 98-го года ребята. В Александре играет Бабоглов Влад. Угу. Потом играют многие в первой лиге, играют... там Долинский Денис, Гранчер Вадим. То есть человек 6, которые играют постоянно. Там, кто в премьер-лиге, кто в первой, кто во второй.
А сейчас вы занимаетесь уже как бы детьми помладше, да? Это да. До 14 лет?
Да, сейчас U14. Нет, сейчас U14. Я, в принципе, занимаюсь теми, которые уже играют на чемпионат Украины. И которые как бы зарабатывают очки для нашей целой общей академии. На, можно сказать, очки для всей академии Черноморец.
Академии Черноморец в Одессе.
Да,
да. Дорогие наши радиослушатели, для тех, кто только подключился, хочу напомнить, что сегодня у нас в программе «Реформация» Вячеслав Еремеев, футболист, тренер, замечательный человек. И мы говорим о футболе, мы говорим обо всем, вот все, что на ум приходит. У нас нет какого-то такого регламента. Вы, конечно, можете нам и задавать вопросы, и комментировать, и писать. Мы с удовольствием попробуем зачитать ваши вопросы в эфире. Ну, либо после эфира вы сможете подписаться на страницу Вячеслава, задать ему лично вопросы, даже добавиться к нему в Фейсбуке, в друзья, и общаться, продолжать общение. Тем более, что сегодня у нас такой знаменательный день. Завтра наша сборная Украины будет играть на чемпионате Европы в 1/8 финала. Это впервые в истории нашей страны. Надеемся, что результат будет положительным для нашей страны, хотя на самом деле соперник сильный. На мой взгляд, сборная Швеции в этом году, вот она прям такая сильная, одна из сильнейших. Ну, не прям не голландцы, не французы, не итальянцы, не немцы, но суть в том, что если уж они прошли в 1/8 финала, то это говорит о многом. Тем более, что последняя игра с поляками, она была очень-очень такой горячей, и до последнего сражались поляки. Как вы вот эту игру оцениваете? Вы, Вячеслав, смотрели?
Да, я смотрел и с поляками. Ну, я хочу сказать, что таких команд тут, конечно, и больше всего и опасаешься. Вроде как бы средняя команда. Как бы от них никто ничего не ожидает. Это дает этой команде раскованность. Они раскованно играют, над ними ничего не висит. Это как мы говорим, если ты проиграешь, тебя ругать не будут. А если ты выиграешь, тебя будут типа хвалить все и говорить просто супер команда. Поэтому для нашей сборной, я считаю, сборной Украины, этот соперник, да, он хороший соперник, я верю, что и знаю, что у нас хороший тренерский штаб во главе с нашим Андреем Шевченко, соответственно, я думаю, что все они команду подготовят по всем этим тактическим моментам, все разберут. Я думаю, что с Божьей помощью эта команда проходимая для нашей сборной, и надеюсь, что мы завтра, даст Бог, ее пройдем.
Ну, голландцы также думали о чехах.
Да. Но я думаю, знаете как, у нас сейчас, когда такой момент, разве трудно сказать, что Бог помог нам действительно, что мы оказались в 1/8.
Ну, вы считаете, это заслуженно? Вот, на мой взгляд, то, как играли последний матч наша сборная, ну, мне показалось, что просто ребята сдались. Вот в последние минуты еще можно было тащить, еще можно было,
ну,
как-то
можно
пытаться
было сказать, если как бы тренер, понятно, который внутри находится, он знает все лучше, и, соответственно, как он утверждал, что не было сил, просто устали футболисты. Но, по сути дела, мы видели, я тоже был удивлен, что 10-15 минут осталось, мы даже не прибавляли, 0-1 проигрывали. По сути дела, любая команда, если нужен результат, когда остается практически 5-10 минут, уже даже играют в простой футбол, как мы говорим, да, подают вверх, вперед, в штрафную, подбирают, пытаются заработать штрафные, угловые, для того, чтобы как-то, по крайней мере, активность была. И за счет этого образуются какие-то полумоменты, может, даже моменты. Но с нашей сборной почему-то этому не получилось. Если объяснить так по-профессионально, может, действительно как-то силы не рассчитали они. Но это все вопросы, конечно, не к нам, а к тренерскому штабу. Но я верю, что, знаете, вот этот момент, что все как бы запомнили ту игру, что наша команда не очень хорошо выглядела. Я думаю, что у нас достаточно было времени сейчас подготовиться на завтрашний матч. И я думаю, что наши ребята, ну вот, выйдут, потому что они понимают, что вся страна болеет. И второй подобной ошибки, я думаю, ну, я скажу по себе, если бы у меня такая была возможность, ну, я думаю, я бы приложил все усилия, и я верю, что и наши ребята приложат завтра просто максимальные усилия для того, чтобы пройти Швецию. Я просто в этом уверен.
Да, я с иронией, конечно, ко всему отношусь и к тому, что происходило. Я написал пост, что спасибо, молодцы ребята, особенно 11 игроков сборной Швеции, потому что благодаря им наша сборная прошла. Но, тем не менее, завтра, я думаю, нужно будет не благодарить, а надо будет сражаться со шведами.
Я думаю, так произойдет, и мы пройдем дальше.
А вот скажите, тренерский состав. Вот мне до вот этой возможности, благодаря шведам, мне казалось, что надо все-таки что-то менять вот, в тренерском составе, в составе даже сборной. На ваш взгляд, вот все ли там, вот вы бы что-то поменяли, если бы дали волю вам?
Не, ну, знаете, как мы как бы не влазим, соответственно.
Некорректно, да,
наверное, некорректно как бы оценивать.
Ну, хорошо, тренера. Тогда я по-другому спрошу. Вот Реброва, как вы считаете, вот если поставить Реброва на должность тренера сборной, это бы усилило? Или хотя бы вторым тренером?
Нет, это хороший специалист, я думаю, что усилило бы.
А почему он в тени сейчас, как вы считаете?
Ну, он не в тени, знаете как, не все же могут быть главными тренерами. Есть много хороших тренеров, но не все же могут. У кого-то пока нет этого шанса. Я думаю, что у Реброва будет тоже этот шанс, и он спокойно им воспользуется и проявит.
Возможно, но мне кажется, ему надо бы дать шанс, потому что
ну,
уже
знаете,
долго...
Если, по сути дела, знаете, много есть хороших тренеров, по сути, ну да, то, что Ребров сейчас там 3 раза выиграл чемпионат Венгрии, согласен, это хороший показатель, хороший уровень, соответственно, можно было бы... Но сейчас тоже, если так разобрать весь тренерский штаб нашей сборной, это там тоже все очень хорошие специалисты. И, по сути дела, те игры, которые мы играли...
Итальянский специалист.
Да, в Лиге наций, которые мы играли, как бы всем нравилось. Ну, понятно, что я говорю, что Лига наций – это не чемпионат Европы, не чемпионат мира. То, что мы говорим, то там совсем психологический момент есть. Лига наций – там много тренеров смотрят, потенциальных новичков команды. Поэтому люди не ставят ставки на тренера сборных других, на эту Лигу наций. Мы как бы в этой Лиге наций очень показали неплохой, хороший футбол, но все равно я вижу, что ребята все равно прогрессируют. Почему? Потому что играют в хороших европейских клубах. Все равно они как бы этот профессионализм, как мы говорим, да, по-европейски, чего можно брать оттуда, они все равно этого принесут в нашу команду. И то, что, я думаю, завтра этот профессионализм как раз должен быть проявлен.
Кого вы считаете лучшим игроком этого чемпионата в нашей сборной, в сборной Украины?
Ну... Знаете, как поначалу мне нравился Малиновский, можно сказать, там, как кто-то говорит, Зинченко, там, Малиновский. Сейчас даже, знаете, как после этой игры, вот этих двух, как бы, и тяжело, как бы, определить. Нравился Малиновский, как был как стержень такой, как мотор команды. Ну вот, но эту игру как-то он плохо сыграл, можно так сказать. Ну, все бывает, это футбол, знаете, как мы говорим. И у великих футболистов, там, также и Месси, если разобрать, и Рональдо, тоже есть плохие игры. Как бы мне больше всего импонирует Малиновский, но я скажу почему, по играм Аталанты, как бы итальянский чемпионат очень сложный, он себя проявляет там, поэтому как бы я думаю, что в завтрашней игре мы увидим того же Малиновского, который играет в Аталанте, но он будет играть за сборную Украины и поможет нашей сборной, всем нам добиться результата.
Ну, мне, конечно, Зинченко больше симпатизирует, потому что даже по последней игре он старался, это было видно, что он бы еще, наверное, постарался бы несколько атак провести, но, к сожалению, его не поддержали коллеги, как-то все играли за спину. Не на развитие атаки, на просто удержание мяча.
Ну, мое мнение, знаете, тут должно быть как? Если ты лидер, если ты считаешь себя лидером, то ты должен в таких трудных ситуациях вести за собой. Вот мы хотели увидеть лидера в этой игре с Австрией, но мы его не увидели, этих лидеров. Лидер проявляется, это мое мнение, проявляется, когда тяжело, не когда все хорошо идет, не когда у всех все получается, а вот именно когда тяжело. Вот завтра такая игра будет, да, что будет тяжело, потому что мы отмечаем Швецию.
А может, не хватает принципиальности? Вот смотрите, даже такая вот наглядная картинка. Как, вы помните инцидент с рекламой Кока-Колы у Рональдо, да? И потом, как себя наш форвард повел, да? И говорит, обращайтесь, и пиво, и вода, и что угодно готов рекламировать, обращайтесь.
Ну, это говорит о нашем, знаете, немножко профессионализме, о нашей культуре, о нашем профессионализме. Вот вы правильно говорите. Мы должны быть во всем профессионалами, если мы хотим двигаться дальше. А какие, поддаваться на какие-то провокации или там делать что-то, ну, я считаю, что мы не должны этого делать.
Ладно, нас сейчас, меня особенно закидают камнями за такую иронию и вообще обсуждение футболистов, футбола. Как правило, все говорят, ну, выйди, поиграй, да? Но, тем не менее, вернемся к истории футбола. Мне вот интересно ваше мнение. Кого вы считаете одним из самых именитых или, наверное, самых лучших игроков прошлого века? Или вот давайте прошлого века и вот уже 21-го.
Зарубежный века. Или наш?
Мирового, да.
Ну, все считают Пеле, ну, вот сейчас, по сути дела, я когда был маленький, мне, да, Пеле как бы, ну, мы, может, и ничего и не видели больше, мы видели фильм «Это Пеле», показывали всем детям, и мы видели, нам нравилось, как бы, знаете, и я думал, что Пеле. На самом деле, мое сейчас мнение, вот именно если сейчас, на данный момент, я скажу, что Месси.
Месси, вот, да. То есть, если обобщить,
да,
всю,
да,
историю.
Вот
футбола.
Если сказать мое мнение, я бы сказал Месси.
А из наших?
Ну, из наших.
И советских, и советских, и украинских. Нет. Можно даже российских, но мне кажется, даже после распада Советского Союза российских не было ярких.
Ну, мне нравилось, когда в наше время такой игрок, как Заваров, мне нравился. Вот если так
Динамо
отметить.
Киев.
Так, сразу на лицо, если так разобраться. Если с
Украины... Заваров, Динамо Киев.
Да, да. Если говорить с Украины...
И Чанов, и Заваров.
Да, да.
Это как раз вот эта вот команда,
да,
легендарная.
Да,
и
да.
Блохин, и Буряк.
И Демьяненко.
И Демьяненко,
там, да,
и,
да.
И Биланов.
И Болтача, и Биланов, и Блохин. Все там были. И Евтушенко все там были. А если в Москве, если взять российских футболистов, то мне нравился все время с детства это Федор Черенков. Ага. Которого уже нет, как бы, вот он играл в «Спартаке», тоже в десятку, такой техничный, хороший футболист. И тоже, когда наш Цимбаларь еще был живой, я как бы с ним общался, потому что Цимбаларь играл в «Спартаке», как бы мне все время нравилось. Я говорю, как там Федор Черенков, он говорил, да, действительно, реально очень хороший футболист. Хотя Илья Цимбаларь очень, можно сказать, если так одесски сказать, ну, суперфутболист, как бы. Поэтому, и мне всегда нравился вот такие футболисты, тем более Илья Цимбаларь тоже левоногий. Вот, получается, я
Вы
пришел...
Вы тоже левша?
Да, да. Ну,
о, я тоже левша.
О, получается, получается, я пришел в Черноморец, а Илья Цимбаларь ушел в «Спартак».
Месси тоже левша?
Ну, Месси, он и правый, и левый, но...
Ну, пусть будет, да, левша.
Да, да,
я,
да,
считаю, что левша
сейчас
это
можно
уже...
говорить и правый, и левый. Или, как раньше спросили нас на лицензировании, что бы ты выбрал, одну хорошую или две средние? Я сказал, что одну хорошую. Ну, то есть, либо, знаете, как специалисты спрашивают, какой футболист вам нравится, у которого две средние ноги, там, правая и левая, либо одна хорошая. Я сказал, лучше пускай будет одна, но хорошая.
No. Да, ну по рейтингу из советских, тем не менее, да, одним из самых выдающихся, да, титулованных, это был Лев Яшин, который, ну, получил единственный из вратарей за всю
золотой
историю.
Мяч,
да. Да, больше никто не получил.
Никто.
Кану не дали, нет, золотой, нет, мяч. Вот единственный, кто получил золотой мяч. Это еще в 58-м или...
Ну, там, может, 50... еще Дина Зов, может, тоже получил.
По-моему. Вратарь?
Да.
Нет, по-моему, только один Лев Яшин.
Да, да.
И тоже удивительная история. Он, кстати, был как футболист, так и хоккеист. И вот футбол уже, это был выбор, наверное, ситуации.
Ну, это Советский Союз, знаете, я же тоже в Москве был. И мой папа тоже говорил, играй зимой в хоккей, а летом в футбол.
Да, так,
но...
и, так и было.
И так многие футболисты, кстати, играли, Бобров этот знаменитый, они же тоже играли и так, и так. Но знаете, как потом уже время проходит, и ты понимаешь, что один вид спорта какой-то тебе больше нравится. Хотя и тот приносит пользу и для того, и для того. То есть, как бы, есть эти моменты с разных видов спорта, которые необходимы в футболе. Поэтому ничего страшного, если ты там играешь в хоккей, а потом в футбол. Но все равно в итоге надо выбрать что-то одно.
Так, еще вопрос. Да. О легендах. Лобановский, на ваш взгляд, это легендарный футболист и легендарный тренер? Или все-таки больше тренер?
Ну, я
тренер?
Думаю, что больше тренер. Потому больше что как тренер. По футболисту, там, ну, понятно, все знают сухой лист Валерия Лобановского, там, это с углового гол. Да, это реально. Но у каждого есть какой-то футболист, есть свое какое-то сильное, какая-то, как мы говорим, фишка там или что-то.
Но эти фишки уже входят как,
да,
имя
фишки,
нарицательное, да?
Да?
Ну,
да.
Не нарицательное, как сказать, это уже, ну, приклеивается как,
да,
ярлык.
Да, да,
финт,
да.
Зидана,
да,
или...
Да, ну вот это знают, и за счет этого, как бы, да, и Валерий Васильевич, как Лобановский, как игрок, запомнился этим. Но я думаю, что всему миру и всем нам он запомнился как выдающийся тренер. И его показатели.
А
и
уже даже... как футболист, наверное, Блохин.
Да, ну Блохин, конечно, я думаю, что Блохин, он нам намного интереснее был как футболист.
Ну, кто круче, Блохин или Шевченко?
Ну, тут, как бы, знаете, если говорить, больше тут нравится, знаешь, можно говорить, там, мы, тот играл свое время, тот свое время. По сути дела, если так разобраться, в каких клубах играл Андрей Шевченко или Олег Блохин, то, конечно, Андрей Шевченко. Но я думаю, что по моментам таких более, если так разобраться, в комплексе техническим каким-то, то Олег Блохин имеет больше предпочтений.
И на то время это была, ну, непревзойденная так, звезда, ну, по крайней мере, в советском
как
футболе.
Бы, да, сравнивать нельзя. И тот,
но
и
меняется футбол, вот как вы видите?
Ну, меняется футбол.
Прогрессирует или все-таки есть какой-то определенный
скорости,
уровень?
Нет, меняется футбол.
И скорости увеличивается.
В любом случае скорости увеличиваются, в любом случае стал больше силовой футбол, более такой жесткий футбол.
Травматичный.
Ну, травматичный он всегда был, как бы, даже я не скажу, что сейчас травматичный, сейчас любое какое-то соприкосновение уже судья фиксирует. Угу. Раньше, как бы, когда мы играли, ну, иной раз даже говорили, пока не сломают, судья и не свистит. То есть и прыгали из двух, и это, как бы, мы на это не обращали внимания. Сейчас, как бы, более в этом плане стараются игроков поберечь, может быть, это и правильно, но иногда это, как бы, когда эти все свистки, они же понятно, что тормозят скорости, и в итоге уже футбол как-то ломается иногда. Почему, как бы, все предпочитают английское судейство? Почему? Потому что там все время скорости, там не успеваешь за мячом смотреть, за футболистами. А у нас иногда иной раз только мы смотрим свистки, пока за мячом сходят, пока поставят. И в итоге что? Ломается скорость, сама картинка футбольная, которую, как говорится, играют для зрителя. А зритель хочет видеть что? Хорошую картинку, хочет видеть хороший качественный футбол, быстрый, скоростной, техничный. Поэтому футбол в любом случае, как мы, знаете, когда мы были молодые, мы говорили, вот, нам ветераны говорили, вот, когда мы играли там, или, например, мне сейчас говорят, вот, когда вы. Нельзя сравнивать это, и тот, в каждом в свое время, да, были свои сильные и слабые стороны, но факт то, что футбол растет с каждым годом, в любом случае он двигается вперед, особенно в скоростях, особенно в силе. То есть более мощный стал футбол. Раньше, как бы, даже тактические схемы, сейчас мы видим, что команды, сейчас один футболист уже ничего не сможет сделать, как, например, раньше Пеле делал. Когда все стояли, он обыгрывал всех, соответственно, и все, каждый в своей позиции стоит, и все. Сейчас за счет того, что разные тактические схемы применяются, за счет того, что много тактической работы ведется, и кто кого перекрывает, перестроения всевозможные по мячу, и в итоге один футболист не сможет ничего сделать. И есть показатель, да, Месси может там сделать, Рональдо может, но когда команда более организованная, дисциплинированная.
Ну, когда выходят немцы.
Да, когда мы смотрим, что команда дисциплинированная, сильная, мощная и организованная.
Самая командная игра. Вернее, у кого самая, ну, как сказать, какая самая командная сборная? Вот так правильно.
Ну, мне нравятся немцы по организации. Организации, самоотдачи. Вот сегодня, как всегда говорят, немцы, да, это как машины, сравнивают ее. Почему? То есть они идут. Даже если, да, даже если что-то случилось, пропустили, они все равно проповедуют свой стиль, мощный, атакующий. И смотрим, там футболисты, ну, бегают, все говорят, как будто два сердца у каждого футболиста. Потому что это выработано, у них система подготовки такая, и все, у них изначально работают и школы, и академии, так что там даже, вот мы если говорим по детскому футболу, у них даже сейчас, например, если в Испании взять, то там смотрят сначала техника, потом тактика, потом физические кондиции. А если Германию, отбор футболистов, даже мы говорим по детям, у них прежде всего физическое качество стоит.
А всему остальному
физическое,
научат.
Физическая, тактика, а потом в конце только техника. То есть они ставят фундамент, мощь, сила, а потом все остальное учат.
В чем сила сборной Бразилии?
Ну, сборная Бразилии, я думаю, все, знаете, этот пляж их знаменитый, я думаю, там как все. И это не то, что там сказки какие-то или анекдоты, что там все по пляжу. Оно так реально было, когда я играл с футболистами, были бразильцы, там, например, в Венгрии. Они так и говорят, что они с детства, вот как
в песке,
мы. Да, вот как мы, например,
рваным мячом,
да,
босиком.
Да, вот как мы ходим все время в песке, вот мы на улице, а они все время на пляже и все время с мячом.
Ну, это обнадеживает одесситов. Я думаю, что всем одесситам это вот прям мотивация для того, чтобы заниматься футболом и даже на пляже, и даже зимой в песке, в воде, неважно. Но главное заниматься,
конечно,
круглогодично.
Почему мы говорим, что все бразильцы, наверное, любого поколения, вот кто бы ни сказал какого там, как мы, например, или которые младше нас или старше нас намного, все скажут сразу, технически самая техничная команда Бразилии. Потому что для того, чтобы техника образовалась, навык технически какого-то элемента, нужно как можно больше сделать касаний, там, мяча. А они...
Наигранность должна,
да,
быть, да?
Ну, то есть любой...
Это как у пилота количество,
да,
налета,
да. Вот, например, любой технический элемент, если дать методологию разобраться, как его научить, это как минимум 2-3 тысячи раз ребенок должен коснуться этого мяча именно вот так. Но даже ни одна тренировка не предоставит такую возможность, чтобы ребенок коснулся, вот у меня, грубо говоря, полтора часа тренировки, чтобы он 2000 раз коснулся вот этого, именно вот такого технического элемента, коснулся столько раз мяча.
Ну вот мы в детстве в квадрат играли. Вы в квадрат играли?
Играете, конечно. Квадраты, сейчас всевозможные квадраты. Мы раньше знали только квадрат 4-2, 5-2. Сейчас очень много всяких квадратов, переходных, позиционных.
В одно касание.
Сейчас
нам надо сделать эфир на выезде. Во-первых, у нас 45-минутка подошла к концу.
Так быстро, как будто 5 минут всего.
Да, я же говорю, это как один тайм сыграли. Сейчас еще добавочное время. У нас еще 3 минуты добавил нам судья, как я вижу, вот по реакции технической группы. Я хотел бы еще одну особенность отметить в бразильской сборной. В рядах бразильской сборной очень много прям вот таких искренне верующих христиан. Вот они верующие не только на где-то там на
празднике. Но и на поле, и в жизни. Да.
И в жизни, и на поле.
И за полем, да.
И есть легендарно, есть даже из футболистов, которые играли в те или иные времена футбола, они становились потом даже священниками и возглавляли церковь, и проповедовали, и несли Слово Божье. И вот Кака яркий пример, который наш современник, да, вот он и играющий, и проповедующий. Он проповедует в церкви, он учит своим убеждением молодежь и является хорошим примером. Примером и как семьянин, и как порядочный человек. И его, я знаю, любят и уважают его коллеги в разных странах мира. Да. Вот. И он хороший пример вот, для подражания. Таких было десятки в Бразилии.
Рональдо даже, вот, который играл в те времена.
Рональдо какой?
Не Рональдо португальский, а Рональдо...
Зубастик.
Зубастик, да, можно так сказать. Он же даже сказал, когда его называли футболистом номер один, говорили, ты человек номер один, вот ты, и все, ты футбол. Он даже просто сказал, он говорит, есть только один в мире человек номер один, и это имя Иисус Христос, только он был человек номер один. Знаете, как это, ну, человек просто так не может сказать такие слова, знаете.
И мне кажется, что вот эти победы все-таки, вот командность, то, о чем мы сегодня уже говорили, вкратце, но тем не менее, вот эта командность, она, это, так скажем, видимая часть того глубокого айсберга духовности и нравственного отношения, уважения друг к другу, правильному отношению к противнику и к результату, и ко всему, что происходит. Это вот духовная составляющая. И вот эта командность, она и приводила к победам бразильской сборной. Дай бог, чтобы у нас тоже футболисты не материли друг друга, не обозлялись на противника, а все-таки отдавали вот место приоритетам, да, и духовное, человеческое отношение было бы выше, чем какие-то лазейки, либо какие-то нарушения, либо симуляции, которым часто прибегают ради результата. Ну что ж, у нас осталось буквально 30 секунд. Вячеслав, пожелайте нашим радиослушателям что-либо, и мне бы хотелось еще с вами встретиться, может быть, мы следующий эфир еще сделаем с вами, уже, может быть, даже с какими-то результатами завтрашней игры.
Хорошо, ну, я хочу пожелать всем нашим болельщикам, зрителям, которые будут завтра смотреть и болеть за нашу сборную, что верить, что завтра, не знаю, вот с Божьей помощью завтра наша команда пройдет в Швецию. И нужно верить в это, поддерживать нашу команду. И даже если вдруг что-то произойдет не так, то не поливать там, не говорить какие-то слова, вот они такие-такие. А просто верить в хорошее будущее, то, что мы сегодня говорили. Я верю, что многие христиане, мы все-таки в христианской стране живем, и молятся за нашу команду, и за страну, и, соответственно, с Божьей помощью. И футбол у нас поднимется, и все у нас будет хорошо. А также хочу всем пожелать мира и добра на каждый новый день.
Ну что ж, друзья, это была программа «Реформация». Я ее ведущий, Царюк Виталий. Сегодня у нас был замечательный гость Вячеслав Еремеев. Спасибо, Вячеслав, что вы нашли время и были сегодня у нас на эфире. Надеюсь, что это не последний наш с вами эфир. И всем хорошего настроения. Берегите себя, берегите от травм и от глупостей. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. Radio.m.ua
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.